Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с двумя публикациями. Одна из них с интернет-портала «Православие и мир». Автор этого рассказа – поэт, филолог, переводчик, прозаик Ольга Александровна Седокова. «Три истории про осуждение». Не всякое критическое или отрицательное суждение я отнесла бы к осуждению. Сказать, что нечто дурное – дурно, естественно, а иногда и необходимо. Иногда это просто своего рода акт свидетельства, и уклониться от него под самым благовидным предлогом, вроде «да кто я такой, чтобы судить об этом», было бы лукавством. Осуждение, я думаю, случается там, где мы обобщаем и принимаем решение, где выносится некий окончательный приговор, то есть на чем-то или на ком-то ставится крест, где мы уже не истцы, а судьи. Вот он, она, оно такой, и ничего другого от него ждать не приходится. Во всяком случае, в этом меня убеждает то, что случается со мной после моментов осуждения. Не буду утомлять долгим рассказом, вот только три случая. Однажды мы сидели с бабушкой у нее в доме, и разговор зашел о моем отце, ее сыне. «Ты знаешь, — сказала я, — он ведь меня совсем не понимает, у нас нет никаких общих интересов. Что для меня важно, для него не существует». Я говорила не обиженно, а спокойно и уверенно, как о вещи давно и навсегда установленной. Кажется, во время этой фразы или ее продолжения дверь открылась, и вошел отец, приехавший без предупреждения. Он держал в руках какие-то большие книги и протянул их мне, смущенно и сияя от радости. «Думаю, тебе пригодится». Это было роскошное фототипическое издание Киевской псалтыри, два тома. Он положил тома на стол и тут же вышел, оставив меня, как после удара молнии. Такого быть не могло. Папа, который терпеть не мог моей церковщины. Бабушка сказала: «Вот, а ты говоришь, не понимает». Она могла бы и не говорить этого. Я уже рыдала и не могла остановиться, и умирала от стыда. Какие же они хорошие, и какая я дрянь. В дождливую погоду в Тульской области на шоссе я ждала автобуса. Вместе со мной его ждали две незнакомых мне местных женщины. Автобус не шел, дождь лил, крыши над остановкой не было, и зажигалка у меня промокла до глубины. Но не оставляя надежды ее зажечь, я продолжала уныло щелкать. Полчаса, час, сил нет. Я посмотрела на этих женщин и подумала: «Надо же так безвкусно одеваться. Нарочно ведь выбирают такой ужасный покрой, такую ткань. Нужно ли уточнять, что речь шла больше, чем об их летних платьях?» Я все о них решила, и в частности то, что они не могут меня не осуждать за мою мокрую, не зажигающуюся сигарету. Тут подошел автобус, не мой, а их. И уже у двери одна из этих женщин вдруг обернулась, вернулась ко мне и быстро сунула мне в руку спички. «Сухие, держи». Автобус ушел, и я осталась в том же положении, что и в случае с Киевской псалтырью, умирая от стыда. Однажды мне довелось жить в городе Орле, в Провансе, в бывшем госпитале, который еще прежде того был монастырем. Теперь он назывался Эспанс Ван Гог. Именно в этом госпитале мучился больной Ван Гог, и внутренний дворик этого госпиталя весь мир знает теперь наизусть. Каждое утро, выглянув в окно, я смотрела в его картину. Это был международный центр для переводчиков французской литературы. Я занималась там переводом пьесы Кладеля, и однажды уговорила голландского поэта Ханса, который переводил Монтенья, предпринять путешествие в Ваклюз, навестить Петрарку. Мы добрались до Авиньона, и там узнали, что никакой регулярный транспорт до Ваклюза в это время года не ходит. «Попробуйте найти попутку», — посоветовали нам. Осталось километров 20-30. Ханс был совсем не рад такой авантюре. Он уже подумал о том, что вернуться будет еще труднее, и настаивал на том, чтобы мы, пока не поздно, сели на поезд Авиньон-Арль. «Я вообще-то никогда особенно Петрарку не любил», — сообщил он мрачно, пока мы махали проезжающим машинам. Никто не останавливался. Час и больше, и гроза надвигалась. И тут я не вытерпела и сказала Хансу: «Французы они такие, эгоисты и жадины. В Италии бы уже давно кто-нибудь помог, а эти...» И едва я договорила эту фразу, как остановилась маленькая старая машина, из нее вышел скромно одетый высокий худой человек и со словами приветствия, каким-то необычайно изящным движением руки, указал нам на открытую заднюю дверцу. Удивившись, но еще не раскаявшись, мы сели. Не иначе, как вы любимцы богов, заметил наш благодетель. Чтобы вам попасть в Ваклюз, я должен был забыть там важную вещь и теперь ехать за ней 30 километров. Что за странность, думала я, кто же теперь так шутит, так говорит, так держится? Собираетесь испить из ключа вдохновения? Боюсь, вам это не удастся. После засухи вода опустилась. Мы слушали, не понимая. Мы не знали, что этот источник совсем не то, что мы думаем, а глубочайшая горная расселина, заполненная водой. Но в Ваклюзе, продолжал он, есть не только ключ вдохновения и библиотека Петрарки. У нас есть еще единственный в своем роде древний храм Пресвятой Богородицы X-XI века. Навестите его, хотя бы потому, что Петрарка был его прихожанином. Я бойко ответила, как же мы его навестим, он ведь наверняка закрыт. Я знала, что провинциальные храмы во Франции отпирают только на время службы из-за постоянных случаев вандализма. Я сделал так, что все храмы в нашей округе открыты круглый день. «Как вы это сделали?» — уже всерьез изумилась я. «Я местный кюре», — ответил он. «Он вел нас в этот древний, чудный своей простотой храм, зажег свет и откланялся. Желаю вам счастливо отсюда выбраться». И вот тут-то я сокрушенно зарыдала, поминая свой приговор французам. Хан смотрел на все это уже спокойно. Через неделю после этой вылазки в Ваклюз, откуда мы, тем не менее, чудесным образом выбрались, встретив в пивной, где мы скрывались от грозы, человека, говорившего по-голландски, который оказался шофером грузовика, я рассказала эту историю Аверинцеву, с которым мы встретились на симпозиуме в Париже. Симпозиум был посвящен великому инквизитору Достоевского. Аверинцев слушал азартно, особенно ту часть, которую я здесь опускаю, как мы с Хансом преодолевали недоступность ключа вдохновения. Вот, заключила я, стоит мне кого-нибудь окончательно осудить, как этот человек или этот народ показывает чудеса благородства, а я погибаю от стыда. Аверинцев помолчал. В его глазах вспыхнул разбойничий огонек, который всегда вспыхивал, когда он собирался сказать что-то из ряда вон. «Так Оля же», — сказал он, — «в ваших руках ключ исправления мира. Осудите разом все и всех». Впрочем, видно, он живо представил себе, что ждет человека, который осудит все и всех. Нет, лучше все-таки не надо. Берегите себя. Еще одна публикация, с которой я хочу вас сегодня познакомить — с интернет-портала православного журнала для сомневающихся «Фома», «Фома онлайн». Это текст библеиста и публициста Андрея Десницкого «Ной. Человечество как семья». Говорят, некоторые чеченцы возводят самоназвание своего народа «Нохчи» к «Ною», по-древнееврейски «Ноах», и считают себя его потомками. Что ж, если верить Библии, они правы, но то же самое можно сказать и обо всех остальных народах Земли. Но почему же Библия говорит о еще одном едином праотце всех людей, кроме Адама? Бог создал человека по своему образу, а дальше Адам родил сына по своему образу. Больше нигде в Библии такое выражение не встретится. После грехопадения человечество начинает жить собственной жизнью, строя свою цивилизацию. Все начинается с братоубийства. Каин убивает Авеля, его изгоняют. У Адама и Евы рождается третий сын Сив. Заразившись грехом как опасной болезнью, человечество катится вниз по наклонной плоскости и, наконец, достигает критической точки. Бог приговаривает его к истреблению. Он находит только одного праведника – Ноя. Библейский автор не сообщает почти никаких деталей о жизни его современников. Только один довольно странный эпизод. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их к себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. О чем говорят эти странные слова? У многих народов древности сохранились предания о браках между божествами и земными красавицами, от которых рождались герои. Например, Геракл родился от Зевса и царицы Фив, а основатели Рима Ромул и Рем – от Марса и Весталки. В языческих культах существовали обряды, во время которых девушки якобы отдавались божествам, на самом деле их жрецам или почитателям. И дело здесь даже не только в распущенности. Вместо почитания единого бога-творца язычники отдают себе во власть низших духовных сил, которые в современном богословии называются демонами или бесами. Обычно древние люди гордились такими семейными историями, но Библия явно их не приветствует. Вместо свободного общения с Богом, которое было доступно в Эдемском саду Адаму и Еве, человечество приходит к брачным союзам с демонами. Это предел, ниже падать некуда. О потопе, как и о сотворении мира, Библия рассказывает языком мифа, а не языком современной науки, которой тогда еще просто не существовало. у многих народов древности, но далеко не у всех, сохранились предания о такой катастрофе, когда уцелела только одна семья. Так вавилонские предания рассказывают об Атрахасисе, который был любимцем бога Эйя. Когда боги на своем совете решили погубить слишком шумное и раздражавшее их человечество, они поклялись не выдавать никому из людей своих планов. Но Эйя не мог допустить гибели любимца, поэтому он явился ему и обратился не к самому Атрахасису, а к его дому. «Внемлю, стена, хижина, слушай, разрушь свой дом, корабль выстрой». Атрахасис понял намек, построил корабль и так спасся. Своих соседей он при этом нещадно обманывал, чтобы не могли спастись вместе с ним. Только после наводнения вавилонские боги осознали всю опрометчивость былого решения, ведь теперь было некому приносить им жертвы. И тут Атрахасис соорудил жертвенник. Боги были очень рады узнать, что благодаря маленькой хитрости одного из них человечество все же выжило, и потому Эйя никак не был наказан. История Ноя при всех совпадающих деталях разительно отличается от вавилонского мифа. Среди людей своего времени только Ной ходил пред Богом, то есть жил с постоянной памятью о Боге и вел себя так, чтобы ему угодить. Потому Бог решил произвести новое человечество именно от Ноя. Он повелел Ною соорудить ковчег, то есть огромный плавающий дом. Ковчег был построен людьми, но когда люди и животные зашли внутрь, дверь ковчега затворил сам Бог. Так он добавил последний штрих к творению человека. В это время хлынул ливень, или, как говорит повествование, открылись источники великой бездны, ведь древние люди верили, что одна водная бездна лежит под поверхностью земли, а другая — над небесным сводом. Вода все прибывала и, наконец, покрыла даже верхушки гор. После того, как дождь прекратился и вода пошла на убыль, прошло еще немало времени, прежде чем обитатели ковчега смогли выйти на сушу. Чтобы узнать, появилась ли сухая земля, Ной выпускал ворона и голубя. Когда голубь вернулся к нему с листом маслины в клюве, Ной понял, что жизнь на суше возрождается. Вот откуда у нас этот образ голубя с веточкой в клюве. Выйдя из ковчега, Ной принес жертву Богу, и тот пообещал, что больше не будет истреблять человечество за его грехи. Это было первое соглашение, говоря библейским языком, завет Бога с человечеством после грехопадения. Его знаком стала радуга, лук Бога. На древнееврейском языке радуга называется тем же словом, что и боевой лук. Но чтобы сдержать зло, Бог установил первый принцип ветхозаветного законодательства. «Кто прольет кровь человека, кровь того прольет человек, ибо человек создан по образу Божьему». Впоследствии этот принцип ляжет в основу ветхозаветного законодательства, а со временем он станет основой и нашего правосознания. Ною предстояло стать прародителем нового человечества. Его сыновей звали Сим, Хам и Иофет, и далее Библия подробно перечисляет потомков каждого из них. Но с точки зрения Библии это не просто отдельные люди, это родоначальники целых народов. По сути дела, здесь перед нами каталог всех народов, которые были известны древним евреям. Конечно, среди них мы не найдем обитателей Дальнего Востока, Америки или Австралии. И все они родственники в той или иной степени. Интересно, что эта классификация не вполне совпадает с данными современной лингвистики и антропологии. Так, евреи во всех отношениях были достаточно близки хананеям, которые жили в Палестине до них и говорили на очень сходном языке. Тем не менее, Эвер – потомок Сима, а Ханаан – сын Хама. Видимо, их классификация основывалась на каких-то других принципах, чем сегодняшняя наука. А на каких – трудно сказать однозначно. Но, пожалуй, на той роли, которую предстояло каждому народу сыграть в священной истории. Да, эта роль не определялась происхождением каждого народа, но она бывала с ним связана каким-то особым, если не сказать таинственным образом. Например, Ной был первым виноградарем и виноделом, и однажды, несколько переборщив с дегустацией, лежал голый в своем шатре. Хам, чье имя после этой истории стало нарицательным, рассказал об этом своим братьям. А братья накрыли плащом наготу своего отца, зайдя в шатер задом наперед, так, чтобы его не видеть. Протрезвев, Ной благословил Сима и Иофета и проклял почему-то не самого Хама, а его сына Ханаана, сказав: «Раб рабов будет он у братьев своих». В дальнейшем мы читаем о потомках Ханаана, Хананиях, которые почитали языческих богов и делали это самым отвратительным образом, вплоть до человеческих жертвоприношений. Есть ли связь между непочтительностью к отцу далекого предка и непочитанием Бога со стороны потомков? Наверное, есть, просто нам она не открыта, и мы не можем судить о судьбах народов по страницам этой книги. Но Бог может. В последующие века европейские рабовладельцы, считавшие себя потомками Иофета, а негров потомками Хама, очень любили эту историю. Нравилась она также евреям и арабам, потомкам Сима, семитам. Но на самом деле она, конечно, не оправдывает расового неравенства, а говорит о последствиях определенного отношения к родительским грехам. К тому же Новый Завет достаточно ясно говорит, что во Христе национальные границы преодолеваются, и уже нет ни эллина, ни иудея. Напомню, это была публикация Андрея Десницкого с интернет-сайта «Фома онлайн. Человечество как семья». На этом наш сегодняшний обзор прессы заканчивается. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!